Дорогие друзья, добрый день. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать книгу пророка Иезекииля, и сегодня будем читать пятую главу книги. Восьмилетняя девочка по имени Эмили Рент до недавних пор считалась погибшей, убитой 7 октября. Недавно разведка узнала и сообщила ее родителям, что девочка не погибла, она находится в плену в городе Газа. И пусть наш сегодняшний урок, наше сегодняшнее изучение пятой главы книги Иезекииля будет молитвой за то, чтобы она скоро целой и невредимой вернулась домой, чтобы Всевышний сохранил ее среди всего того ужаса, в котором она оказалась, защитил ее от всех бед, всего того, что, избави Бог, может случиться там. Мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Иезекииля, продолжаем главы, которые касаются действий пророка, которые являются знамениями для окружающих. Сегодня мы с Божьей помощью будем читать пятую главу книги. Итак, Иезекииль, 5 глава. «Вата, бен Адам, ты же человек, как лиха херев вахада, возьми себе острый кинжал, тар агаллабим, бритву бродобреев, ты как на лиха, возьми себе, вааеварта аль рошха, и проведи по голове своей, валь сканха, и по бороде своей». Обычно Тора запрещает брить бороду бритвой. В данном случае особенное указание специально для пророка, конечно, от того, кто Тору дал. «Велакахта лиха маазней мишка», взял себе весы равновесные и раздели их. То есть ты должен сбрить волосы со всей своей головы и с бороды своей, и разделить их. Как ты должен их разделить? Шлиши, третью часть, баур тавир петох аир. Сожжением сожги внутри города. Внутри города — это на том самом кирпиче, который Иезекииль сделал, на котором нарисовано город Иерусалим, который, собственно, Иерусалим символизирует, для пророчества Иезекииля это и есть город Иерусалим. Поэтому речь идет о событиях, которые будут происходить примерно через 6 лет после того, как Иезекииль действует здесь. Так, треть сожги в городе, млят емей мацор, когда исполнится дни осады, то есть когда пророк отлежит, пройдут 430 дней, 390 и 40, мы говорили, что, может быть, это видение, которое следует одно за другим, может быть, это, и, скорее всего, это все-таки реальное событие. Через 430 дней, когда ты будешь сначала на левом боку 390, потом на правом боку 40, и закончатся дни, символизирующие осаду Иерусалима, после этого ты сожги треть волос в Иерусалиме. И когда лежал, твоя рука указывала на кирпич, символизирующий Иерусалим, там и сожги треть. Это часть населения, которая погибнет в Иерусалиме. Валахахта, эчлишит, другую треть возьми, в таке бехерев свивотея. Это часть людей, которые будут убегать из города, и они погибнут от меча. Вышлишит тизрели руах, а еще одну треть ты разбросай по ветру, те, которые удастся сбежать из города, удастся убежать подальше от города, в херев арик ахарейхем. Я обнажу меч свой за ними. Это как обетование из 26 главы книги Ваикра или Левит, когда Всевышний предупреждает народ Израиля, что если вы не будете следовать моим заповедям, не будете соблюдать мои законы, там разные этапы развития, разлома, развития разлома отношений, и в конечном счете вы будете бежать, и за вами будет бежать меч, то есть даже из тех, кто будет убегать из города, Я за ними пошлю меч. Воля как-то мешам испарвать, царто там бэкнафеха. И возьмешь оттуда часть и спрячешь их, спрячешь эти волосы, ну, или в кармане, или в узелке, завязанном из крыла одежды твоей. Ну и оттуда, из этих спасавшихся, где-то спрятавшихся в окрестностях города, где-то нашедших какие-то, какие-то скиты, какие-то нычки, мим оттиках, оттуда тоже возьми, вишлах таутам эль тохаэш, и бросишь их в огонь, который в городе, висарав таутам бэш, и сожгешь их в огне, мимену тице эш эль коль бэт Исраэль, куда пойдет огонь на весь дом Израиля. То есть, что это событие происходит, как мы помним, примерно за 6 лет до разрушения Иерусалима. Что происходит в это время? Начался Галут Иоахина, как мы знаем из Ирмияу, в Иерусалиме сидит довольно большое количество элиты, которые говорят, с нами тут дом Господень, с нами тут ничего не случится. И повторю, у них... В их миропонимании Иерусалим никогда не разрушался, храм никогда не разрушался, и знания никогда не было. Всегда Господь милостливо, чудесно спасал народ Израиля. И есть вера, что обязательно же Господь нас обязательно же спасет, ничего не случится. И до в это время в Иерусалиме зреют разные союзы, разные политические ходы, как построить отношения против Вавилона, как наладить союзы там, с египтянами, с кем-то еще, чтобы противостоять. То есть Иерусалим говорит, мы еще тут держимся. И то, что пророчествует Хизкель, который, кстати, не в Иерусалиме, он на реке Квар, он в Вавилоне. Это все далеко во времени и в пространстве от тех событий, о которых идет речь. Пророк Хизкель, как бы даже не речью своей, а телом своим, в данном случае волосами своими, пророчествует о том, что произойдет с Иерусалимом и с окружением, когда, вроде бы, конечно, можно читать тенденции, видеть какие-то процессы, но для иерусалимцев еще вообще ничего не предвещает беды. Храм стоит, жертвы приносятся регулярно, кому как коину Хизкель этого не знать, что все работает. Мы Богу регулярно заносим его жертвы, он их принимает, это все у нас нормально. Комар Адунай, так говорит Господь, зот Иерушалаем, вот он Иерушалаем, бетох гоим самтия, я поместил его среди народов, у святея арацот, и вокруг него другие страны. Здесь как бы понятно, что любой город находится среди других народов. Но здесь Всевышний говорит, я выделил его среди народов для того, чтобы он служил мне среди народов. Чтобы он был мне знамением среди народов. Возле него есть другие страны. Вот Танер Мишпатили Реша Минагоин. И он поменял мой суд на злодейство больше, чем у язычников. То есть Израиль, Иерусалим, должен быть примером, показателем народа, на который все будут смотреть и через которого Господь будет прославляться, но Израиль пошел по пути злодейства большего, чем окружающего язычники. Вайтхукатай, Минарцота, Шер Свиватея. И они удалились от законов, им даже больше, чем те страны, которые вокруг. Кибе Мишпат, потому что судами моими, взаимоотношениями моими между людьми, которые я устанавливаю, правилами взаимоотношений между человеком и ближним, они вознушались. И по законам моим они не ходили. То есть они вели себя хуже, чем окружающие язычники, у которых не было такого откровения. Лахен, поэтому кого мара дунай дунай. Поэтому так сказал Господь. Ян имманхем минагаим аширствутайхем бихукатай луалахтем. Поскольку вы большие, будучи большими по числу, чем народы, которые вокруг вас. То есть вы не находились, как сказать, какое-то гонимое меньшинство, которое могло бы обавилониться, огречиться, эллинизироваться или обрусеть, потерять свои корни. Нет, вы были большинством в своей среде. И все равно вы не шли по моим законам, по законам взаимоотношений с Богом. И отношения, которые должны быть между человеком и ближним, по моим законам, не следовали. И даже по этике, по взаимоотношениям между человеком и ближним, которые у язычников, которые как раз вынесли. То есть можно было бы сказать, ну хорошо, мы будем строить этику по принципам гуманизма, либерализма или какие-то еще идеи взять у соседей язычников, если бы были, а у них, конечно, какие-то добрые законы были, но вы и те добрые законы не соблюдали, ни мои добрые законы вы не соблюдали. И примера доброго с окружающих язычников, там, где можно было бы взять, если бы вы возмущались моими законами, вы не соблюдали. Страшное дело, то есть Израиль вообще был закрыт для какой-то этики, для какого-то добра, для каких-то добрых людей. Лахен, Комар, Адонай, Адонай, поэтому так говорит Господь, и ныне Алеха, вот я на тебя. Гам они асити битохех, я сделаю среди тебя, в твоей среде, мишпатим лейней гуим, суды среди народов. То есть, поскольку вы не судили, не строили отношения, как требуется, не были примером общества, примером социума, процветающее справедливое общество, я буду взыскивать в вас свою справедливость на глазах всех язычников. Как вы меня позорили на глазах всех язычников, так и я буду позорить вас на глазах всех язычников мера за меру. Вы осите бах, это шерло осите. И сделаю я с тобой то, что не делал никогда. Это шерло осе камоу. Вот. И подобного, чему я никогда больше не сделаю. То есть это будет разовое показательное судилище над народом Израиля, подобного которому никогда не будет. Ян, коль это аватай за все мерзости твои. Дойдет до того, что лахен, поэтому, а вот я хелю ваним. Цибурки из детей, петухех внутри тебя. Уваним и ахеля авотам. То есть будет такой каннибализм, причем в страшной форме, семейный каннибализм. Вазити бах шафтим. И сделаю, произведу над тобой суд. Здесь в данном случае приговор. Я вынесу тебе приговор. То есть не мишпатим, как в 8 стихе, суды, а шафтим. То есть приговоры буду выносить. Вы зарите эт коль шаратейх и коль руах. И разбросаю весь твой остаток по всем сторонам света. То есть Всевышний говорит, вы должны были примером, вы меня опозорили публично. Я отвечу тем, что я сделаю вас публичным позором. Лахен, поэтому хаяни неум Адонай. Жив я, говорит Господь. Имляв я анет мигдаши тамата, выкольших у цеха. За то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями своими, выколь твоего теха и всеми гадостями своими, гам они игра вэлёт хус инай. Я тоже не буду ничего жалеть. Я не буду умиловать. Гамани ло эхмоль. То есть Господь что говорил, когда повелел строить святилище? Господь говорил, постройте мне святилище, я буду жить среди вас. То есть, хотя есть святилище, в котором, кто называется Домом Божьим, все-таки народ, народ является жилищем Всевышнего. И народ осквернил и святилище, и себя, который храм, не помиловав себя, не помиловав свою святость, как святость Дома Божьего. И Господь говорит, я тоже не буду миловать. Шлиштыха бадевер ему, треть твоя умрет от мора, убурав ихлю, батухех, и сгинут от голода у тебя. Это мучительная смерть. Вышлишет бехелевифель, свивута их. А треть от меча падет, тех, кто попытается бежать из города в окружении твоем. Вышлишет лихоль руах зре. А треть рассею я во все стороны. Бехерев арик ахрихем. И вслед ним обнажу меч. Снова цитата из 26 главы Вайкра. То обетование проклятия. То есть так оно и будет. Выхаля опи. До конца реализуй себя, гнев мой. Венахоти хамати баэм. И я утешу гнев свой, потешу ярость свою на них. Унахоти бейду, и я их перекую. Бейду киани адунай, дебарти бекинати. И они будут знать, что я это говорил, Господь в ревности своей говорил. Беклюти хамати баэм, когда я буду изливать ярость на них. То есть они поймут, что я, Господь, это говорил. Поймут, уже когда почувствуют мою ярость на них изливаемую. Получается, что приговор принесен. Приговор вынесен, и, может быть, как, если сравнивать в какой-то степени с Ноахом, с Ковчегом, невозможно было раскаяться и попасть на ковчег. То есть Ноху не было такого повеления приводить, каять людей и выводить их на ковчег. Ну, идешь, все, пока Нох, второй ковчег. Если человек понимал, что происходит, то он, возможно, можно так предположить, да, одно из мнений, комментариев, он понимал, осознавал приговор, было ожидание приговора, исполнения. Сделать уже ничего невозможно. Возможно было понять, что ты своей смертью искупишь свой грех, тогда, может быть, дальше есть какие-то варианты. «Вейднеха лехарева валехарпа» «И сделаю я тебя примером разрухи и позора бегуим в народах, а шерсти вата их, которые вокруг тебя, лейней кола вэр, всякого проходящего мимо тебя». Вайта херпа угдуфа, и будет позор и поругание, мусар наставление, уммешама и удивление, поражение, то есть легуима шасвиватеха, народом, который вокруг тебя. То есть народы увидят твой позор, они увидят твое поругание, и в то же время они будут поражены, насколько Господь властен наказывать тех, кто его не слушается. Это будет проявлением божественной силы. То есть Господь поставил народ Израиля являть божественную славу. Поскольку вместо проявления божественной славы народ Израиля пренебрег, возмущался Божьими законами. Более того, и у язычников ничему доброму не хотел учиться, а шел своими злыми путями, Господь явил свою славу, наказывая народ, который отказался ему служить, отказался от своей функции избранника. Взбунтовался против Бога. Мы читали в прошлых главах постоянная фраза «Бет Мэри», они народ бунтовщиков. И ты будешь примером «Бастай Бахшавтин», когда я буду делать, выносить тебе приговоры, когда я буду совершать тебе казни. «Беав убихама в гневе и ярости, убей такихот хима в укоризне ярости, они Адунай дебарти». Я, Господь, это говорю. То есть Господь говорит, когда Господь говорит, я Господь говорю, я Господь, мой авторитет, моя верность в моей подписи. Это не просто так разговор, никто бы сказал, это я Господь говорю. Бешалхей хацей рав арэйн баэм, когда я пошлю на них стрелы гнева злого, ашираю ли машхит, которые будут разрушительными, аширашлаху там лишь хатэхэм, Вырав суфлями, когда я пошлю их на гибель их, и голод, подберет их, то есть от голода они умрут. Вышаварти лахем мателехем, всякую поддержку хлебную, всякую опору хлебную, пропитание Иерусалима сломаю. Вышалахти лахем ра, и пошлю на них голод, вагая ра, и злых животных, злых зверей, вешклиха, шеклюха, сделаю вас бездетными, потерявшими детей. Детскую смертность пошлю вам, чтобы вы хоронили своих детей. В девер эпидемию, в дам я ворбах, и кровь прольется среди тебя. В херев виалех, и меч наведу я на тебя. Они, Адонай, дибарти. Я, Господь, все это сказал. Очень, конечно, страшные, тяжелые слова. Очень тяжело это говорить. И тяжело это говорить сейчас, когда мы видим, что сейчас происходит в Израиле. Но можно вспомнить, что сам Хизкияль рассказал, что когда он съел свиток в самом начале пророческого посвящения, свиток был сладок. То есть, когда будет осознание всего происходящего, о котором здесь есть намек, они осознают, что не получают наказание, ярость моя изливается на них, они осознают, то, возможно, эти наказания, осознание происходящего, изменение, которое произойдет с народом, оно станет сладким для народа. Ну, надо сказать, что народ, который вернулся из Вавилона, все-таки изменившийся народ уже, не склоненный, скажем, к идолопоклонству. Очень тяжело, конечно, все это читать. Я представляю себе, как тяжело было Иезекиилю быть проводником всем телом своим, то есть практически сбривая волосы свои, сбривая бороду свою, если представить себе, например, что, возможно, вариант, сбривал он ее после 430 дней лежания на боку. По-разному можно здесь понять. Так или иначе, длинные волосы сбривая и понимая, что то, что он делает, символизирует гибель его народа. Вот уже каждый волосок будет подсчитан. Страшное переживание пророка. Представляю себе, насколько страшно ему. Вот такие вот события, такая вот история в пятой главе книги пророка Иезекииля. Еще раз хочется сказать желание мое, чтобы наше совместное изучение было молитвой за возвращение домой девочки Эмили Гейнт, 8-летней девочки, которая в плену Хамаса, среди прочих пленников, которые находятся в плену врага. Святой Благословенный, да благословит вас всем изобилием своих благословений, каждого по его нуждам. Божьей помощью мы с вами увидимся завтра. Просьба поддержать меня в молитвах за мое здоровье, потому что я нуждаюсь в ваших молитвах. Будьте благословенны и шалом.